Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. «Умное делание» из цикла «Россия как цивилизация». «Умное делание» или по-латыни «медитацио» – канонический термин, он означает образ жизни монахов, удалившихся от мира людей. В православии умным деланием называют особую способность помещать ум в сердце, стать сыном и другом Божиим, насколько сие вместимо для человека. Умное делание есть то призвание, то поприще, которое у русских называется старчеством. В XIX веке старцы-отшельники заняли вдруг важное место в русской общественной жизни. Тысячи простых, но немало и образованных людей стали посещать монастырские скиты. Они шли и шли туда к старцам за наставлениями и за помощью в своих мирских житейских делах. Паломники сложили поговорку: «Если ты упрям, то поезжай в Алам. Если ты суров, то ступай в Саров. А если хочешь опыта, то отправляйся в Оптину». «Умное делание. Россия как цивилизация». Передача Елены Ольшанской. Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 23 декабря 2001 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Умное делание» из цикла «Россия как цивилизация». «Умное делание» или по-латыни «медитацио» – канонический термин, он означает образ жизни монахов, удалившихся от мира людей. В православии умным деланием называют особую способность помещать ум в сердце, стать сыном и другом Божиим и Богом, насколько сие вместимо для человека. Это цитата. Умное делание есть то призвание, то поприще, которое у русских называется старчеством. В XIX веке старцы-отшельники заняли вдруг важное место в русской общественной жизни. Тысячи простых, но немало и образованных людей стали посещать монастырские скиты. Они шли и шли туда к старцам за наставлением и помощью в своих мирских, житейских делах. Паломники сложили поговорку: «Если ты упрям, поезжай в Алаам. Если ты суров, то ступай в Саров. А если захочешь опыта, отправляйся в Оптину пустынь».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Умное делание», старчество из цикла «Россия как цивилизация». Монашество почиталось в России всегда. Праведники, аскеты, вечные постники уходили в дремучие леса, чтобы вести там одинокую молитвенную жизнь. При пострижении в монахи человек как бы умирает для мира. Постепенно затерянные в глуши общежительства превращались в монастыри, обрастали селениями. До Петра I русская культура была насквозь церковной. Петр решил создать новое, светское государство. И один из ударов его топора пришелся в самое сердце православия, по монастырям. Виктор Живов, филолог-историк.
Начиная с Петровской эпохи, монашеская традиция была в существенной мере загнана в подполье. Указы Петра очень сурово ограничивали возможность поступления в монахи. Оно оставалось возможным, открытым, только для совсем недееспособных людей, которых государство никак иначе использовать не могло. Вот те, пожалуйста, монахи. Или другая возможность – это ученое монашество. Но ученое монашество – это другой тип монашества. Это, собственно говоря, такой специалист по религиоведению, который обитает при государстве, получает свое архимандритство или потом епископский сан, но по существу не должен жить настоящей монашеской жизни, никакого для него особого аскетического подвига, особой молитвенной традиции не предполагается государством. Это не значит, что среди ученого монашества XVIII века совсем не было таких святых молитвенников, скажем, такой великолепный екатеринский архиерей Гавриил Петров, который произносил такие просвещенческие проповеди, которые ближе всего напоминают нравственные трактаты энциклопедистов, кажется, проникнуться секулярным духом. В то же время в тайне келье своей был строгим аскетом и поддерживал монашество. Он был митрополитом новгородским и санкт-петербургским, и он поддерживал монашество. В частности, с его поддержкой связано сохранение и увеличение некоторых монашеских общин, скитов. То, что, в принципе, было практически исключено и после Петровской реформы, и после секуляризации 1764 года, когда монастырям были выделены определенные государственные штаты. По этим штатам монахи получали определенные содержания. Сверх этого штата никого было невозможно принять.
Митрополит Гавриил находился в переписке со знаменитым старцем Паисием Величковским. Отец Паисий был родом из Полтавы. Видя упадок религиозной жизни в России, он ушел на Афон, и там, на Святой Горе, прославился как духовный отец и как собиратель древних рукописей. Затем в окружении многочисленных учеников Паисий Величковский прибыл в Молдавию, где законы по отношению к церкви были мягче, чем в Российской империи. Последние годы жизни он посвятил одному из главных своих подвигов – перевел с древнегреческого языка на церковнославянский наставления святых отцов, первых христианских отшельников. Благодаря отцу Паисию книги «Добротолюбие», «Лествица» и «Поучения преподобного Исаака Сирина» впервые стали доступны славянским монахам, а вскоре были изданы и в России. Виктор Живов.
«Добротолюбие» – это сборник «Жемчужин» аскетической мудрости, собранной православным Востоком за века христианской жизни. Ничего сверх этого, вообще говоря, они не предлагали и не стремились предложить. Они просто думали о том, как эту аскетическую монашескую мудрость, как ее привить сопротивляющемуся и растерянному миру. С начала XIX века эта деятельность приносит плоды и появляется некоторое количество монашеских общин, но прежде всего наиболее известные – это Оптина пустынь. Вот с этого начинается монашеское движение, и оно, конечно, на фоне разобщенной жизни русского общества XVIII – начала XIX века выглядит совершенно новым явлением.
Елена Левкиевская, филолог-этнолингвист.
Старчество – это первоначально форма наставничества в монастырской жизни, и оно зародилось именно в монастырях. И мы знаем множество примеров египетских старцев, подвязавшихся в пустыне, которые имели учеников среди монашествующих, приходящие в монастырь, естественно, еще очень неопытен в своем делании, совершенствовании своей духовной жизни, в своем духовном росте внутри христианской церкви. И должен быть кто-то очень опытный, кто уже прошел вот этот путь совершенствования, кто знает, как нужно правильно с этим бороться, кто может давать умные советы и следить, внимательно следить за ростом души вот этого новоначального ученика. Никто может взять его просто за руку и в какой-то степени вести его по этой вот очень тяжелой дороге.
Первый идеолог монашества Антоний Великий родился в 251 году в Среднем Египте. В скит ушел юношей, более 20 лет, прожил в пещере на берегу Нила. сам обрабатывал свою нивку, отказываясь от приношений и повторяя слова апостола: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Однажды он явился в Александрию, дабы подвергнуть обличению еретиков. Встречен был толпами почитателей. Святой Антоний скоро ушел из города, сказав сии нелицеприятные слова: «Рыбы, долго оставаясь на земле, умирают, так и монахи, задерживаясь и общаясь с вами, слабеют». Виктор Живов.
Были ли старцы, скажем, в средневековой Руси? Вряд ли это правомерный вопрос, потому что были монахи, были настоятели монастырей, они пользовались большим духовным авторитетом, к ним приходили за советом светские люди. В этом смысле то, что происходило в средневековой Руси, не отличалось радикальным образом от того, что было характерно для других областей православного Востока. Но всегда в любом монастыре, в любом даже скиту, старший монах ведет своих духовных детей. И, конечно, монашеский подвиг начинается с отказа от собственной воли, послушания, со смирения. Это начало монашества. Но эти послушники или эти младшие монахи, эти духовные дети, они живут в монастыре, живут монастырской жизнью. И внутри этой жизни понятно, как их руководствовать. Совершенно другая ситуация, когда монах, живущий этой специфической монашеской жизнью, берет на себя ответственность за руководство человеком, живущим в миру, сталкивающимся с совершенно другими, ну, не монастырскими проблемами.
В 1783 году, как рассказывают православные, к тяжело заболевшему послушнику Саровского мужского монастыря Прохору Мошнину явилась Пресвятая Богородица и исцелила его. 11 лет спустя Мошнину, уже посвященному в сан инока с именем Серафим, явился Иисус Христос и благословил его на тысячедневный подвиг поста и молитвы. Зимой и летом будущий святой спал в лесу, в холодной келье, на мешке с камнями, питался лишь овощами со своего огорода, а затем и вовсе одними травами. В строгом молчании и непрестанной молитве он пробыл 15 лет. После этого преподобный Серафим получил от Бога дар прозрения и целительства. Первым его пациентом стал безнадежно больной человек Михаил Васильевич Мантуров. Мантуров, встав со смертного одра, дал обет нищеты, отказался от всего своего добра и остался в монастыре, прислуживать своему спасителю и во всем исполнять его волю. Родная сестра Мантурова, Елена Васильевна, стала монахиней и духовной дочерью отца Серафима. Елена Левкиевская.
Старец – это человек, который уже прошел очень долгий, очень тяжелый путь самосовершенствования. Но этот путь человек не может пройти сам по себе, а только с помощью Божией, как учит нас Церковь. Ведь старец творит чудеса не сам по себе, а по воле Божией ему открывается то, что не может открыться другому человеку. Это и провидение, и способность исцелять больных, и способность влиять на судьбы других людей вплоть до смерти, то есть возможность приближать или отдалять смерть конкретных людей. Такими способностями обладал Серафим Саровский по свидетельству многочисленных своих современников.
Однажды батюшка Серафим призвал Елену Васильевну Мантурову и сказал: «Ты всегда меня слушала, радость моя, и вот теперь хочу я тебе дать одно послушание. Исполнишь ли его, матушка?» «Я всегда вас слушала», — ответила она. «Во-во, радость моя!» — воскликнул старец. «Видишь ли, матушка, Михаил Васильевич, братец-то твой, болен у нас, и пришло ему время умирать. Умереть надо ему, матушка, а он еще нужен для обители-то нашей, для сирот-то. Так вот и послушание тебе. Умри ты за Николая Васильевича, то матушка». «Благословите, батюшка», — ответила Елена Васильевна смиренно и как будто покойно, но вдруг смутилась и произнесла: «Батюшка, я смерти боюсь. Что нам с тобой бояться смерти, радость моя? Для нас с тобою будет лишь вечная радость». Александр Архангельский.
Это некий мистический акт, когда человек, не обязательно монах, полностью доверяет свою волю своему духовному наставнику, старцу. Отказывается от своего «я» как чего-то самостоятельного. И личностью по доверию, не по внушению, надо подчеркнуть, что вот говорят, а в чем разница между тоталитарными сектами, допустим, и старчеством, там тоже происходит зомбирование. Вот никакого зомбирования нет, потому что это акт добровольный, рациональный и осознанный. Это выбор человека. Но в тот момент, когда он передал свою волю своему духовному наставнику, старцу, он полностью в его власти. Он уже не может отказаться, даже если старец сам его поставит в старцы, то есть даст ему мистическое право точно так же принимать учеников. Это не просто ученики. Ученик учится у учителя и уходит дальше. Человек, отдавший свою волю руки старца, полностью ему принадлежит, потому что он верит, что через старца им руководит непосредственно сам Господь Бог.
Лев Вант, культуролог, один из авторов недавно вышедшей монографии «Генеалогия культуры и веры». Генеалогия значит происхождение.
Старец – это отчасти юродивый, отчасти абсолютно человек трезвый. Вот к нему приходят не просто как к духовнику. К старцу может прийти любой. Другое дело, старец может не принять этого человека. Он может как-то сделать так, чтобы этот человек, в конце концов, куда-то ушел. Но это уж старцу виднее. Что он делает? Он предсказывает некоторые события, которые могут случиться с этим человеком. Иногда условно предсказывает. То есть, если ты вот будешь то-то, то тогда будет то-то. Дальше он дает советы, и он благословляет на что-то. Вот это благословение, оно обладает силой.
Виктор Живов.
Конечно, отношение к старчеству было неоднозначным. Я имею в виду отношение к старчеству у церкви. Потому что это создавало другой духовный авторитет, другую духовную власть. В общем, не основанную на церковной иерархии, а выходящую за рамки церковной власти, независимой от нее. Другое дело, что старческое руководство, видимо, отвечало крайне сильной духовной потребности русского общества – растерянного в XIX веке, не имеющего моральной традиции, на которую оно могло бы опереться. Мы знаем, что, скажем, в Оптину пустынь приходила масса народу, которые приходили и получали от них то руководство каждодневной жизни, которые они ниоткуда из другого места взять не могли, в частности, получить часто от своего приходского священника. Постепенно, конечно, с такими замечательными фигурами, как святой Иоанн Кронштадтский или такой замечательный священник Алексей Мичев, конечно, вот это дело духовного руководства берет на себя и белое духовенство, которому оно и сподручнее, вообще говоря, делать, потому что оно все-таки больше вовлечено в каждодневную жизнь, мирскую.
Вот как описывает современник несколько часов, проведенных в Кронштадте и Петербурге, рядом с отцом Иоанном Кронштадтским. Вокруг отца Иоанна все были в приподнятом душевном состоянии. По выходе из церкви он только на несколько минут заехал к себе на квартиру, а затем сейчас же отправился служить молебны по домам и причащать больных. В коридорах и особенно на лестницах его окружали настолько плотно, что, казалось, люди сами его водили и носили, а он совершенно был лишен свободы движений. Его не только давили люди своими телами, иные, быть может, поневоле стесняя его, но другие, особенно женщины, хватались за полы его рясы, цеплялись за рукава и таким образом держали его на месте. Я видел развивающиеся над головами окружающих то правой, то левой рукав его рясы. Мне это казалось типичным выражением состояния, переживаемого сотнями тысяч и миллионами людей нашего времени, нравственно растерянных, страдающих и ищущих то с надеждой, а то и без всякой надежды, с одною мукою отчаяния. Виктор Живов.
Влияли ли монахи, старцы на разных русских государственных деятелей, на выбор политики, на выбор их поведения? Думаю, что нет. Романовы, начиная с Петра, ну, они относились к духовенству как к своим подчиненным. Они не готовы были к как мне кажется, всерьез принимать их советы. Они готовы скорее были дать им советы. Если говорить об Александре Первом и о всех этих ни на чем не основанных легендах о том, как он превратился в старца Федора Кузьмича, они очень занимательны, но для них просто нету никаких достоверных исторических свидетельств.
Александр Первый, царь-освободитель, спасший мир от Наполеона, имел на совести страшное пятно. Он был посвящен в заговор против своего отца, императора Павла Первого, и тень отцеубийства омрачала его существование. Александр верил приметам и предсказаниям, был мистиком и рационалистом одновременно. Его внезапная смерть в Таганроге осенью 1825 года и то, как были обставлены похороны, породили легенду о бегстве. Александр Архангельский, автор монографии об Александре Первом.
Вина его была двоякой. Во-первых, конечно, сознательно или бессознательно, но он дал согласие на устранение. Пускай мирное, пускай не насильственное устранение отца. А с другой стороны, он породил у общества надежды, которые сам же потом обманул, не дав развиться тем формам, которые созрели в результате его же собственной политики. Александр был вовремя поставлен в известность о заговоре тех, кого мы называем декабристами. Последние месяцы он просто знал уже список основных участников и отказывался их карать. С одной стороны, это, конечно, акт такой действительно религиозный, прекрасно понимал свою вину, но с другой стороны, ведь карать и действовать – это не одно и то же. Возможно, он готовился к нормальному отречению, никакому не к бегству, там, не уходу, а к нормальному отречению. Во всяком случае, косвенные свидетельства этому есть. Он делился планами отречения. Если мы посмотрим слухи, которые после смерти Александра возникли, говорят, убили государя, отравили государя, не его поэтому хоронят, украли государево тело и так далее. И когда в 1836 году в Сибири появился человек, очень похожий, как считали многие современники, на Александра Первого, вот в этот самый момент никаких слухов о том, что это, дескать, государь-император Александр Первый, который не умер, а ушел, это ничего не возникло. Все разговоры, все серьезные обсуждения начались, когда он уже умер, после 60-х годов 19-го столетия, то есть тогда, когда возникло новое ощущение власти.
На волнах Радио Свобода передача «Умное делание» из цикла «Россия как цивилизация».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Умное делание» из цикла «Россия как цивилизация». Один из участников передачи рассуждает, почему нельзя ходить к гадалкам, астрологам. Дело в том, что предсказания имеют способность осуществляться. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. И хотя некоторые гадалки ставят у себя иконы и кресты, это может быть совершеннейшей видимостью. Эти люди имеют очень большую власть. Может быть, самая большая опасность для церкви – это не новации, вносимые в богослужение, а то, что существует соблазн власти. Приходит сравнительно молодой человек, получает священный сан. А на самом деле он вышел из советской среды, у него еще полно в голове комсомольских призывов, и вот он начинает властвовать. Ему это нравится. Существует огромное соперничество властей. Например, школьные учителя. Они хотят властвовать над душами детей. Есть литераторы, ученые, которые хотят властвовать, внушать, не говоря уже о властях в буквальном смысле этого слова. Одна из причин, почему советская власть гнала церковь, в том, что эти люди хотели властвовать над душами людей, не только над их телом. «Умное делание. Россия как цивилизация». Передача Елены Ольшанской. Ведущий Анатолий Стрелиный. Эфир 23 декабря 2001 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Умное делание» из цикла «Россия как цивилизация». Федор Кузьмич всеми приемами величавой ласковости по словам верившего в легенду Льва Толстого, представлял собою человека, привыкшего к самому высокому положению. Он наотрез отказывался причащаться и однажды ответил попу на уговоры: «Если бы на исповеди я не сказал про себя правды, небо удивилось бы. Если бы я сказал, кто я, удивилась бы земля». Возможно ли само предположение о том, что российский император в XIX веке бежал с престола, где-то скрывался более 10 лет, а потом объявился сибирским бродягой? Кто мог наставить его на подобный путь? Александр Архангельский.
Старцем был преподобный Серафим Саровский, и он вышел из затвора буквально через несколько дней, календарно так совпало, после того, как официально объявили о смерти Александра I. В принципе, я не знаю, был ли старцем, но обладал особой духовной властью, конечно, святой Филарет Дроздов, митрополит московский, который, кстати, очень хорошо знал о том, какие именно политические, не только политические грехи нес на своей душе Александр I. Это могли быть и почаевские монахи в Успенской лавре почаевской. Судя по выговору Федора Кузьмича, он какое-то время там провел, по иконам, которые у него были. Были центры духовной жизни. Проблема была в том, что они были оторваны от жизни высшего образованного сословия. Другой путь возможен, вообще говоря. Тот, кто назвал себя старцем Федором Кузьмичем, во-первых, он себя старцем никогда не называл. Старцем его называли люди, жившие тогда в Сибири. И, может быть, он был как раз духовным учеником какого-либо из настоящих старцев XIX века, который имел власть дать ему понести грехи Александра I. То есть взять на себя чужие грехи и понести, и искупить их. Такое могло быть. Было ли или нет, ну, тут уже судить трудно. Это уже вопрос не науки, а веры.
Виктор Живов.
Александр, конечно, был человек очень, как бы сказать, мистически настроенный, и его всякое интересовало мистическое. Ну, и православного мистика тоже, в общем, мог послушать. Не видно, чтобы какие-нибудь специфические контакты с православными монахами существенно влияли на выбор его пути. Такого, насколько я знаю, нету. Первым исключением, первым таким смиренным христианином на троне был император Николай Александрович, Николай II. Он был первым, кто готов был смириться перед духовным авторитетом. Как это сделать и где этот духовный авторитет, он совсем не знал. И, видимо, это и привело к трагической истории с призванием Распутина в качестве такого наставляющего духовного авторитета.
Александр Архангельский.
Что касается Николая II, то мы знаем, что самые разные влияния на него оказывали. Вот вам лжестарец Распутин, человек, который разыгрывал роль старца, и, видимо, духовно был очень одарен изначально, и мистической властью определенной. С другой стороны, это Иоанн Кронштадтский, несомненно, духовный человек, и, несомненно, обладавший какими-то старческими полномочиями, назовем это так. На разрыв влияли самые разные. Человека и духовного наставника, которому бы он доверял, безусловно, не было.
По преданию, в которое многие верят, Серафим Саровский перед смертью оставил письмо последнему русскому императору. И Николай II, приехав летом 1903 года вместе с императрицей на праздник в монастырь, получил это пророческое послание прямо в руки. Прочитав письмо, царь, по легенде, безутешно рыдал, чем немало удивил охрану. В тот самый день царская чета, мечтавшая о наследнике, в семье рождались одни лишь девочки, посетила также знаменитую Саровскую юродивую, которая предсказала рождение сына. Но потом, выгнав посторонних из комнаты и приказав супругам сесть на пол, стоя они бы этого не выдержали, видимо, решила она, открыла всю правду о том, что в ближайшем будущем ждет царскую семью. Александра Федоровна якобы ей не поверила, и тогда юродивая протянула царице кусок красной материи со словами: «Вот возьми на штанишки твоему сынишке, через год вспомнишь обо мне». Через год, как известно, родился тяжело больной мальчик, царевич Алексей, а вскоре появился и целитель Григорий Распутин. Мало кто из историков серьезно относится к этому преданию. Но важно другое. Такое, если и не случилось во время известной поездки царской семьи в Саровскую обитель, то вполне могло произойти. Лев Ванд.
Почему нельзя ходить к гадалкам, к астрологам и прочим, так сказать, существам? Дело в том, что предсказания имеют такую, так сказать, способность осуществляться. Слово «не воробей» вылетит не поймаешь. И хотя некоторые там гадалки, вот они там иконы у себя ставят, кресты у них там, но это, в общем-то, может быть совершеннейшая видимость. Эти люди имеют действительно очень большую власть. Более того, я могу сказать с горечью, что, может быть, самая большая опасность для церкви – это не то, что даже там какие-то вносятся новации в богослужение, а то, что соблазн власти существует. Приходит молодой сравнительно человек, получает он священный сан. На самом деле он вышел из советской среды. У него еще полно этих комсомольских всяких, понимаете, призывов в голове и так далее, и так далее. И вот он начинает властвовать. Причем ему это нравится. Более того, существует огромное соперничество властей. Это ужасное явление. Учителя школьные, допустим. Вот они хотят властвовать над душами детей. Есть, так сказать, литераторы, есть ученые, которые тоже хотят властвовать, внушать что-то людям и так далее. Я уж не говорю о властях в буквальном смысле этого слова. Я думаю, что одной из причин, почему советская власть гнала церковь, потому что эти люди хотели властвовать именно над душами людей, не только над их телом.
Елена Левкиевская.
Что же касается 20 века, когда стало понятно, что монастыри как форма сохранения христианского вероучения уже невозможны в Советской России, и тогда естественной формой церковной жизни стали так называемые монастыри в миру, когда люди, которые внешне сохраняли лояльность к советской власти, которые имели профессию, которые участвовали в общественной и профессиональной жизни, тем не менее были тайными монахами. Они постригались в монашество, и естественно, что они должны были иметь наставников, которые их окормляли. Ну вот, например, матушка Игнатия получила в молодости благословение. Это в середине 20-х годов, когда она поступила в Московский государственный университет сначала на математический, а потом на биологический факультет. Она просто получила такое послушание в миру вот, заниматься своей профессией от своего старца, который был одним из старцев знаменитой Зосимовой Смоленской пустыни. И очень многие люди, это известно просто документально из истории русской церкви XX века, подобно вот матушке Игнатии, работали в советских учреждениях, занимались профессиональной деятельностью, но при этом они приняли постриг и, так сказать, были тайными монахами. И вот эта матушка Игнатия, она всю жизнь была биологом, занималась исследованием различных форм туберкулеза. Под конец она стала профессором. Она жила в миру, при этом она была тайной монахиней.
Александр Архангельский.
Был вот такой старец, отец Алексей Мичев в Москве на Моросейке в 20-е годы. Он был священником, и кому-то он был духовным отцом, а кому-то старцем.
Елена Левкиевская.
Старец Алексей Мичев был фактически первым приходским священником, который совершал вот этот подвиг старчества, то есть постоянного наставничества конкретных людей и постоянного такого вот молитвенного общения с ними. Непременным условием общения ученика со старцем является то, что ученик, доверяя мудрости и прозорливости своего старца, фактически отдает всю свою волю, свою жизнь в руки этого старца. Для этого существуют как бы специальные формы фиксации своих помыслов и своих греховных дел, так называемые исповедники, которые книжечки, куда человек записывает свои, значит, вот мысли, которые его посещают, и сомнения, которые его посещают, и страсти, которые его обуревают. И потом это все вот как бы преподносится духовнику, который должен вот со всем этим делом разобраться и объяснить человеку, что ему, как ему следует делать дальше. Человек должен постоянно молиться и тем самым вот как бы постоянно разными формами, грубо говоря, упражняться вот в своем духовном совершенствовании. В рамках монашества вы увидите, что это составляет едва ли не самую главную деятельность монаха, поверение своих самых тончайших, самых неуловимых помыслов своего духовному отцу.
Виктор Живов.
Такое духовное руководство, которое предполагается старчеством, оно всегда требует особого благодатного дара. Иначе священник наделает глупостей. И вместо руководства получится одна сплошная чепуха, как мы это очень часто и видим.
Лев Ванд.
Старец или старица относится к более широкому, что ли, классу людей, которые имеют какое-то особое значение. Ну, в православии, прежде всего, хотя, наверное, не только в православии. Это и юродивые, это и странники, это и просто священники. То есть это люди, которые стоят где-то на пороге между вот этим миром и потусторонним. Как узнать, что человек это достоин этого, недостоин? Ну, это, опять же, вот тайна. Никаких ясных критериев, каких-то признаков мы не знаем, потому что, повторяю, это может быть какая-то старица, больная, полупарализованная, которая очень нечисто в физическом отношении, в то же время вот она, оказывается, имеет какую-то связь с Богом.
В советскую эпоху в Москве жили две знаменитые старицы – юродивая Ольга Ложкина и парализованная, слепая от рождения, матушка Матрона. Несколько лет назад обе были церковно канонизированы. Елена Левкиевская.
Ну, кто же будет связываться с какой-то сумасшедшей бабкой, которая там бегает по Москве с какими-то тюками и просит прохожих ей помочь? А это была одна из форм принятия на себя грехов других людей. Матушка Ольга Ложкина, она же совершала массу внешне непонятных, странных и смешных поступков. Ее даже принимали за сумасшедшую и несколько раз даже помещали в психиатрическую больницу. Тогда как потом и врачи понимали, что она абсолютно психически здорова и что дело тут совсем не в этом. Она там подходила с каким-нибудь тяжелым тюком к человеку, в котором она ясно различала какие-то вот грехи, которые на нем висят и от которых он не может освободиться. Просила его поднести ей вот эту ее тяжелую поклажу, а потом через некоторое время забирала ее от него вместе с его же грехами. И человек от нее уходил как бы облегченный, очищенный от этих грехов. А она эти грехи как бы воспринимала мало на себя и, естественно, их отрабатывала. Матушка Матрона помогала независимо от крупности калибра той или иной проблемы. Она принимала у себя огромное количество посетителей и помогала им, хотя это стоило, естественно, ну, любому старцу это стоит огромных усилий. У нее же бывали многие десятки людей ежедневно. Вот она как раз славилась тем, что она могла отчитывать бесноватых и изгонять из них бесов, могла помогать людям в самых тяжелых болезнях и даже обладала способностью изменять человеческую судьбу, что вообще дано отнюдь не каждому старцу. Известен случай, когда она вымолила у Бога смерть маленькой девочки, которую все очень любили, потому что она была чрезвычайно добрым и светлым ребенком. И когда эта девочка просто в одночасье, в одни сутки умерла от дифтерита, и все окружающие скорбели по ней и оплакивали ее смерть, матушка Матрона призналась, что она сама у Бога выпросила для этой девочки смерть, потому что в будущем эта девочка могла стать страшной грешницей и причинить беды многим другим людям.
Лев Ванд.
Старцу надо быть послушным. Если уж ты идешь к старцу, то изволь слушать то, что он себе скажет, и действовать так. Иначе может быть просто очень плохо. И это известно из многих фактов. Когда человек только приходит в монастырь, так сказать, новоначальный, ему даже иногда говорят, что учти, что самое главное – это послушание. И человеку это очень трудно понять, потому что, ну как это послушание, отсечение своей воли, объясняют, она говорит, ну вот если ты уберешь свою волю, то к тебе придет воля Божия. Вот это послушание очень развито. Более того, иногда доходит даже до каких-то, казалось бы, крайностей. Значит, заболели у женщины зубы, ей просто надо идти к зубному врачу. Нет, она не пойдет. Она пойдет сначала к своему духовнику и спросит благословения у него на это. И он, допустим, благословит. Тогда она идет. Радио Радонеж. Туда звонят. Говорят, батюшка, благословите задать вопрос. Ну, и тогда батюшка говорит, да ну уж раз ты позвонила, так говори, что ж тут. Ну, можно сказать, что ах, это вот в России так извечно, так сказать, люди, значит, привыкли слушаться начальника. Ну, наверное, есть такой момент тоже. Главное для нас не закон, не право, а какая-то вот таинственная правда, которая заключена в этом человеке. Здесь что важно, потому что если тебе вот этот человек, обладающий неким даром, благословил тебя, значит, будет хорошо. Причем это хорошо, это не значит, что прямо сразу будет хорошо. Более того, бывает так, что после этого даже что-то очень плохо, но, оказывается, вот это тоже нужно.
Центр мирового православия, Святая гора Афон, откуда на Русь пришло монашеское умное делание, стоит под покровительством самой Богородицы. В день, когда на Афоне ждали президента России Владимира Путина, с Эгейского моря дул резкий ветер, летел колючий снег. Визит пришлось отменить. «Путин и его семья – христиане, это главное», – сказал в те дни в интервью греческой газете «Хора» духовник президента, считается, что духовник, наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов. Московский Сретенский монастырь расположен недалеко от здания КГБ, теперь ФСБ, на Большой Лубянке. Сегодня немало военных, в том числе и офицеры спецслужб, это люди, живущие христианской жизнью, сообщил также архимандрит Тихон. Лев Ванд.
Теоретически, конечно, духовник может руководить и царем, и королем, и президентом, теоретически. В церковной традиции, насколько я знаю, подлинные духовники, такие сильные, что ли, мудрые, никогда не навязывают своему духовному чаду каких-то точек зрения, особенно на вопросы там какие-то политические, так сказать, вообще, скажем так, мирские. Обычно ведь что спрашивает духовник? «Говори свои грехи». Не рассказывай мне там, какие-то у тебя волнуют проблемы и, там, с выборами там, куда-то там, и еще что-то. Ты скажешь, какие у тебя у самого есть грехи. А вот что касается совета в области, ну, скажем, такой чисто мирской деятельности, это может быть и президент, это может быть просто обыкновенный человек, то, понимаете, обычно духовник на эти вопросы не отвечает или как-то отвечает так, что ты можешь как-то поступать и так, и эдак. Что касается того, кто оказывается духовником такого высокого лица, то часто это, в общем, идет по благословению, ну, допустим, патриарха, который по своему сану обязан какие-то вещи знать.
Александр Архангельский.
У людей, особенно из спецслужб, действительно стало, не хочу употреблять слово модным, часто встречается в этой среде не просто вера, но довольно строгая и очень консервативная вера и соблюдение не просто постов, но и соблюдение вот некоторых традиций, в частности, духовничества и такого почитания старцев. Боюсь, что во многом это связано не только с личной духовной потребностью, что нормально и очень хорошо, и мне все равно, кто человек. Если он верующий, он для меня верующий, а уже потом ФСБ или журналист, или напротив того просто рабочий. Но если к этому примешивается надежда построить из этого материала новую идеологию, это будет для России очень нехорошо, потому что из этого материала идеология не строится. Вообще она не строится, она возникает, рождается, а потом оформляется в словах.
Лев Ванд.
Есть икона Страшного суда. Значит, эта икона как будто бы впервые появилась в X веке, вот когда произошло так называемое крещение Руси. Ну, я говорю так называемое, потому что на самом деле крестилась, конечно, только дружина Владимира, ну, потом часть киевлян, так сказать, и так далее. То есть, конечно, говорить о крещении Руси в каком-то глобальном смысле здесь, наверное, не стоит. Но, тем не менее, значит, вот греки показали по преданию Владимиру икону, греческую икону Страшного Суда. И на престоле восседает Христос, около него апостолы, они судят людей. Справа стоят праведники, слева, значит, стоят, в общем-то, скажем так, неправедники, люди грешные. И вот на греческой иконе слева, то есть среди осужденных, стояли русские. Потому что они были еще не крещены, они были варварами. Может быть, Владимир ужаснулся и, так сказать, поэтому принял крещение. Я думаю, что всякие причины социально-экономические, политические, которые обычно выставляют историки, я думаю, что это, в общем, несерьезно. Обычно веру принимают под влиянием каких-то очень сильных духовных воздействий. Недаром потом и он отказался от своего гарема, Владимир князь и так далее. Потом, когда стали писать русские иконы, там, конечно, русские оказались справа. Хотя, опять же, это не значит, что это означало, что все русские, допустим, православные, спасутся. Отнюдь. Все изображенное – это тоже пророчество. Вот икона – это тоже пророчество. И если на ней что-то изображено, значит, так должно быть. И все же из этого не следует, что человек наверняка спасется. Ну, вот известные жития там, великих монахов, там, по-моему, Пимена Великого. Он говорил: «Братья, меня ожидает только ад за мои грехи». Ему говорят: «Да что ты, святый отец, ну какие же могут быть у тебя грехи? Да нет уж, я вот знаю». То есть, понимаете, вот эта вот мысль о том, что человек обязательно спасется, такой мысли не было. Отсюда следует, что вот все вот эти вот гарантии, они совершенно отпадают. Человек дерзает, он идет по какому-то пути, он не знает, к чему он придет, но он верит, любит, любит Бога и надеется на спасение. Вот недаром же говорил вот апостол Павел: вера, надежда, любовь.
В Оптиной пустыне бытует старинный рассказ о молодом послушнике, которому учитель-монах дал рассаду капусты и приказал посадить ее корнями вверх. Юноша ослушался и объяснил, что если бы он посадил, как велел духовный отец, то ростки бы погибли. «Ростки бы погибли, но зато послушания в мире было бы больше», – заметил старец. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Елена Ольшанская, Ольга Кауфман, Михаил Субботин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосует за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя, в целом, люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
50-тысячную зарплату не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».